Дорогие друзья, братья и сестры, в это утреннее воскресное богослужение я хотел бы поделиться одним из мест Священного Писания, которое, по мнению некоторых, может быть, сидящих здесь, не будет вполне подходить для сегодняшнего служения. И перед тем, как мы листаем наши Библии и открываем это место, а находится оно в первой книге Паралипоменон, глава 13, первая книга Паралипоменон, глава 13, давайте повторим кое-что из Ветхого Завета. Вспомним о том, что одним из центров ветхозаветного богослужения для израильского народа являлся Ковчег Божий, который был создан Моисеем, сделан им из дерева ситим по повелению Божьему. Мы читаем об этом в Исходе 25 главе. Это был священный предмет, на котором Господь сам являл себя и в котором также находились внутри священные предметы. Но вот интересно, что само слово это на греческом языке означало не что иное, как простой ящик. Может быть, тоже для этого, для нас это звучит несколько необычно, но именно так переводится это слово. И действительно, это был деревянный, хотя и позолоченный снаружи ящик, размерами примерно 1¼ метра на 3/4 метра. Но был это, конечно же, не просто предмет мебели. Это был знак и более чем знак присутствия Божьего в Израиле. Именно через этот священный предмет Господь на протяжении множества лет вел свой народ и общался с ним. Именно таким образом Он являл Себя, Он избрал такой способ для того, чтобы на протяжении множества лет являть Себя израильскому народу. Ковчег содержал в себе невероятную силу. Именно благодаря присутствию ковчега Господь останавливает Иордан для того, чтобы дети Иаковлевы прошли посуху по этой земле. Именно потому, что ковчег присутствовал в руках израильских священников, упали стены Иерихона. Он не раз приносил разрушение врагам, в частности, очень часто наиболее заклятым врагам Израиля, филистимлянам. И вот та глава, которую мы с вами прочтем, а мы будем читать всю эту главу, первая книга Паралипоменон, 13 глава, она небольшая, поэтому прочтем ее для того, чтобы понять суть того, о чем говорится здесь. Мы прочтем ее от начала до конца, и вот в этой главе также речь будет идти о ковчеге. Итак, давайте прочтем с первого стиха. «И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками и со всеми вождями, и сказал Давид всему собранию израильтян: «Если угодно вам, и если на то будет воля Господа Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим по всей земле израильской и вместе с ними к священникам и левитам в города и селения их, чтобы они собрались к нам, и перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что во дни Саула мы не обращались к нему», то есть к ковчегу, я добавляю, мы не имели возможности иметь вот этого религиозного духовного центра нации, вот о чем говорит Давид. Но теперь, когда в нашем народе, в нашем государстве установилась стабильность, нам хотелось бы иметь центр поклонения, конечно же, в столице. Давайте же сделаем это. Он предлагает сделать торжественную процессию. И мы продолжаем чтение с 4 стиха. «И сказала все собрание: да будет так, потому что это дело всему народу казалось справедливым. Так собрал Давид всех израильтян от Шихора египетского до входа в Вемав, чтобы перенести ковчег Божий из Кирьяф-Иарима. И пошел Давид и весь Израиль в Кирьяф-Иарим, что в Иудее, чтобы перенести оттуда ковчег Бога, Господа, сидящего на Херувимах, на котором нарицается имя Его. И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава, и Оза, и Ахия вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли пред Богом из всей силы, с пением на цитрах и псалтирях, и тимпанах, и кимвалах, и трубах. Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же пред лицом Божьим. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу, и назвал то место поражением Озы, так называется оно и до сего дня. И устрашился Давид Бога в тот день и сказал: «Как я внесу к себе ковчег Божий?» И не повез Давид ковчега к себе, а в город Давидов, а обратил его к дому Авидара Гефянина. И оставался ковчег Божий у Авидара в доме его 3 месяца, и благословил Господь дом Авидара и все, что у него». Итак, вновь посмотрим на ту историю, которую мы только что прочли. С одной стороны, вроде бы все в порядке. Народу казалось справедливым затея Давида. Идея эта была очень хорошая. Ковчег, который должен был сплотить весь народ, должен был быть перенесен в тот город, который становится новой столицей Израиля, который Давид только недавно отвоевал у Иевусеев, город Иерусалим, на котором и будет наречено имя Господа Саваофа. И вот Давид переносит этот ковчег в столицу. Он принимает это решение, однако по дороге происходит вот это непонятное и, может быть, странное для нас происшествие. Происшествие, которое, не предвещает ничего хорошего при его чтении. Валы наклоняют ковчег. Оза, казалось бы, с благими намерениями пытается его придержать, как здесь сказано, простирает к нему свою руку, и, о ужас, Господь поражает Озу насмерть. Но что же такого сделал Оза, или вернее сказать, что же он сделал не так? Чем можно оправдать, может быть, кто-то скажет, эту дикую вспышку гнева? Более того, когда мы вглядываемся в текст, мы видим, что мы не единственные, кто задает подобные вопросы. Вспомним, Давид, который также здесь перед Господом радовался перенесению ковчега, он был мужем по сердцу Божьему, царь, музыкант, богослов, воин. Вот неполный перечень достоинств и того, чем Давид занимался. И несмотря на это, Давид, который имел такое тесное общение с Господом, опечалился здесь. Для него даже, для самого Давида, пророка Божьего и мужа Божьего, это событие оказалось полной неожиданностью. И вот если так произошло с Давидом, то как же тогда будет с нами? Как именно нам необходимо понимать происшедшее? Вы знаете, есть те богословы, которые говорят, что в принципе, то, что здесь написано, то есть тот факт, что якобы Господь, мол, поразил Озу смертью, не произошел на самом деле. Это дописка или это толкование автора. На самом деле Оза умер от психологического перенапряжения, которое одолело его в тот самый момент. То есть тогда, когда он тронул ковчег Божий, он подумал, что вот, теперь я дотронулся до святыни, как же я теперь выживу? И эта мысль переполнила его настолько, что дальше мы читаем о том, что он умер. Он умер якобы от нервного потрясения. И вот толкование автора, о котором мы здесь читаем, в умах этих либеральных богословов не что иное, как тогдашнее суеверие. И мы, если честно признаться и положить руку на сердце, тоже видим в этой истории некоторую проблему с тем образом Божьим, который закрепился у нас, в особенности от постоянного повторения истин о любви Божьей. Если Господь является любовью, то действительно, чем же объяснить происшедшее здесь? Кажется нам, что эта история сама по себе оскорбляет наше чувство справедливости. Она посягает на тот образ Бога, который сложился у нас. Именно поэтому я и сказал, что, может быть, не выбрали бы мы именно ее для чтения на воскресном утреннем богослужении. Напомню, дорогие друзья, что конфуз усугубляется здесь еще и тем, что речь идет об огромнейшем торжественном праздничном параде. То, что произошло, видел не просто один Давид и его свита. Это было на глазах у тысяч, а может быть и десятков тысяч собравшихся людей, израильтян из всех колен, которые сопровождали эту торжественную процессию. Итак, казалось бы, Оза защищает ковчег от осквернения. Он простирает руку свою, чтобы ковчег, не дай Бог, угодил в грязь. Казалось бы, нам необходимо было бы иметь обратную реакцию от той, которую здесь показывает Господь. Потому что Озу нужно вознаградить. Он является героем, и то, что он делает, это акт героизма. Необходимо было бы сказать Озе спасибо. Спасибо тебе, Оза, что ты сохранил ковчег Божий от падения, от того, чтобы он соприкоснулся с грешной и грязной землей, и ты своей рукой предотвратил это падение. Такое развитие событий было бы, наверное, нам более понятным. Но по тексту мы ясно видим, что этого не произошло. Более того, случилось обратное. Бог не только не поблагодарил Озу, он применил к нему там, прямо на месте, высшую меру наказания. Не правда ли? Есть у нас ощущение, что это наказание, мягко говоря, не совсем соответствует проступку Озы. Да и в чем же был этот проступок? И вот здесь мы начинаем думать, и исследуя Писание, мы начинаем приходить к выводу о том, а вообще зачем Оза находился на том самом месте и в то самое время. Ну, почему он там находился? Ответ прост, потому что он вез этот ковчег, он помогал в том, чтобы ковчег переместился из одного места в другое, он находился при колеснице, и он ее подстраховывал. Давайте, дорогие друзья, откроем с вами книгу чисел, 4 главу, 4 стих. Там написано о служении сынов Каафовых, а Оза, между прочим, как раз и был одним из этих сынов. Он находился в потомках Каафа. Каково же служение, которое Господь изначально предписал для потомков Каафа? В 4 главе книги чисел, в 4 стихе мы читаем: «Вот служение сынов Каафовых в скинии собрания – носить святое святых». Ну что ж, основываясь на этом стихе, вроде бы все правильно. Он действительно носил святое святых, потому что ковчег был одним из предметов, который находился в святом святых. Но давайте посмотрим чуть ниже и обратим наше внимание на 15 стих этой же самой 4 главы. Здесь мы читаем, книга чисел, 4 глава, 15 стих, когда при отправлении в путь стана Аарон и сыны его покроют все святилище и все вещи святилища, тогда сыны Каафа подойдут, чтобы нести, но не должны они касаться святилища, чтобы не умереть. Сии части скинии собрания должны носить сыны Каафовы. Таким образом, мы видим, что здесь написано, что прикосновение к святыне, к непокрытым частям святилища, а как мы видели из текста, ковчег именно так транспортировался, оно было преступлением, за которое как раз и полагалась высшая мера наказания. Господь ясно и, между прочим, неоднократно предупреждал в своем слове о нарушении этого правила. Как же, вы можете спросить, как же Оза и другие сыны Каафа могли нести этот самый ковчег, не прикасаясь к нему? Ну что ж, те, кто знакомы с конструкцией ковчега, те, кто читали внимательно его описание, вспомнят, что там были предусмотрены специальные кольца, в которые вставлялись шесты. И вот именно за эти шесты необходимо было держаться и Озе, и всем остальным. Более того, обычно и это ношение ковчега делалось со стороны спины. Они спиной подходили к нему, чтобы даже не иметь возможности видеть святыню своими глазами. Таким образом, им не разрешалось не только трогать, прикасаться к ковчегу и ко всем святыням, но даже смотреть на него. Поэтому вот, взглянув на эти места Писания, мы понимаем, что суть греха Озы заключается как раз в том, что он, простирая свою руку, вовсе не обладает героизмом. Это не акт героизма, но наоборот, акт гордости и самонадеянности. Видите ли, Оза в тот самый момент решил, что рука его, наверное, более свята, чем та земля, на которую вот-вот должен был бы упасть ковчег. Он забыл, что его рука принадлежит к нему самому, а он сам поражен грехом. Он сам принадлежит к человеческой расе, которая произошла от Адама и Евы, которые однажды вступили на путь восстания против Бога. А земля, на которую должен был бы упасть ковчег, хотя и в физическом смысле она грязна, все же она ни разу не восставала против своего Творца. Земля чиста в этом отношении, в духовном смысле. А вот рука Озы не так свята, как земля. В понимании же Озы все наоборот. Он думает, что его рука загрязнена меньше, чем земля. Земля, таким образом, это послушное создание. Земля ни разу не восставала против Бога. Мы не читаем в Библии нигде о грехопадении земли, но именно человек принес грех в этот мир. И поэтому человек здесь в обличии Озы получает это наказание. Таким образом, это вовсе не акт произвола. Это тем более не акт Божьего, так сказать, каприза. Оза отлично знал, на что он идет. Он был предупрежден. А если нет, то он обязан был это знать. Он обязан был знать, какие последствия будут влечь его действия. Вы знаете, я думаю, что подобных примеров мы найдем очень много, в особенности тогда, когда речь идет о предупреждении людей о стихийных бедствиях. В 79 году по Рождеству Христову вулкан Везувий разрушен город Помпей. Интересно, что тогда, когда сегодня ученые производят там раскопки, то люди находятся в самых различных позах. И ученые приходят к одному выводу, что люди эти, хотя и слышали раскаты этого вулкана и, возможно, звуки приближающейся лавы, но что-то не позволяло им убежать оттуда. Более того, в их беспечном состоянии они находились как раз в том положении, когда вулкан застиг их врасплох, в котором они были, они не успели ни собрать свои вещи, ни убежать. Потому что, скорее всего, до последнего момента они полагали, что ничего страшного с ними не случится. Вот эта беспечность, несмотря на то, что вокруг вот-вот обрушится на тебя эта горящая масса, привела к разрушению этого огромнейшего города и гибели множества людей. Не то ли произошло не так давно, когда, скажем, в нашей стране Новый Орлеан постигло стихийное бедствие. Многие люди, как выясняется теперь, были отлично предупреждены и неоднократно предупреждены о надвигающемся бедствии. Были даны дополнительные средства, автобусы и другие средства передвижения для эвакуации этих людей. Однако немногие воспользовались, немногие послушались этого призыва. И мы знаем, какие были последствия, довольно плачевные, позже. Дорогие друзья, пусть сегодня это будет напоминанием для нас о том, что часть характера нашего Бога заключается в Его справедливости, в Его карательной силе, в том, что Он сдержит свои обетования к нам и будет верен нам не только в своей благости и в своей милости, не только в своей любви, но также и в своей справедливости». Кто-нибудь скажет, что все это относится к Ветхому Завету, и действительно, таких примеров множество в Ветхом Завете. И кажется, что Господь особым образом открывался израильскому народу для того, чтобы вначале научить этот народ, для того, чтобы на таких случаях, как мы прочли сегодня, на таких случаях, как читаем мы, еще на ранних стадиях развития этого народа, такие как Надав и Авиуд, где дело тоже, как вы помните, заканчивалось довольно плачевно, на этих случаях показать вот эту справедливость свою, а уже затем в Иисусе Христе явить себя как Бога любви, Бога милости. С одной стороны, это так, но вспомним, что и в Новом Завете существуют места, которые также являются основанием для того, чтобы говорить о справедливости Божьей. Вспомним о внезапной смерти Анании и Сапфиры. Да, и зачем далеко ходить? Давайте посмотрим на один известный случай из жизни Иисуса Христа. Я буду читать из Евангелия от Луки, 5 глава, стихи с 4 по 10. Евангелие от Луки, глава 5, стихи с 4 по 10. Мы читаем так, там: «Когда же перестал учить, сказал Симону: „Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова“. Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Помните, мы как-то говорили уже об этом месте, здесь же, на воскресном богослужении. Один из братьев-гостей прекрасное слово сказал на основании этого места. Но мы продолжим наше чтение. «Сделав это», 6 стих, «они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорвалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть». Обратим теперь внимание на следующие слова. «Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: „Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный“, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных, также и Иакова, и Иоанна, сыновей Завидеевых, бывших товарищами Симону, и сказал Симону Иисус: „Не бойся, отныне будешь ловить человеков“». Давайте обратим внимание, дорогие друзья, на момент, который записан в этих стихах, с 8 в особенности до 10 стиха. Казалось бы, та помощь, которую оказал Иисус Христос этим бедным рыбакам, была неоценимой. Он подарил им этот улов, подарил им бесплатно. Они должны были бы только радоваться и благодарить Бога. Но посмотрите на реакцию Петра, его сотоварищей, он испугался. Более того, здесь сказано о том, что ужас их объял, то есть страшный страх вселился в их сердца, настолько, что сам Симон, припадая на колени перед учителем, просит его, чтобы тот более не оставался с ними. Я полагаю, что некоторые из нас назвали бы эту реакцию неадекватной. Мы бы сказали: перед тобой находится твой друг, пожми ему руку и поблагодари его, и уж дальше вы можете продолжать вместе совершать это путешествие. Не правда ли хорошо, те из нас, кто находится на любой работе, вдруг кто-нибудь приходит и делает эту работу за нас от начала и до конца, а нам необходимо только, как говорится, вытягивать сети с уже уловленной рыбой. Но я полагаю, что нам необходимо вынести важный урок и здесь, из реакции Петра. Не правда ли, Господь остается святым также и в Новом Завете? Господь остается справедливым, и Петр это отлично понимает. Он вдруг проникся осознанием того, кто на самом деле стоит перед ним. Нам необходимо сделать порою то же самое. Господь дает нам остановиться время от времени. Он ставит дорожные знаки на нашем пути, христианском пути, чтобы мы остановились то ли в виде обстоятельств эти знаки, то ли в виде напоминаний на служениях, то ли в виде напоминаний через свое слово, которое звучит в нашем сердце. Пусть и сегодня, дорогие братья и сестры, мы вспомним о том, что Господь – это не один из нас. Господь совершенно отличается от нас. Мы не можем в человеческом смысле слова приручить Его. И несмотря на то, что истина о любви Божьей остается правдивой, именно благодаря ей мы спасены, истина о Его милости также светит, как яркая звезда в нашей жизни. Не будем забывать о Его справедливости. Будем помнить, что эти характеристики Божьего характера, эти Его атрибуты должны быть положены на весы в нашем сердце, чтобы они уравновешивали друг друга, чтобы мы ни в коем случае не легкомысленно относились к повелениям Его, чтобы не думали, что милость Его в любом случае покроет все наши грехи, а поэтому будем злоупотреблять этой милостью, а поэтому все, что нам необходимо, это просто покаяться, каков бы грех ни был. С одной стороны, вроде бы такие рассуждения кажутся правильными, но если действительно Господь нас спас, если Он также зовет нас к святости, давайте же больше стремиться к этой самой святости. Итак, Господь не таков, как мы. Он отличается от нас. С одной стороны, Он сходит к нам в образе Иисуса Христа, но с другой стороны, Он трансцендентен. Мы никогда не станем полностью подобными Ему в полном смысле слова. И поэтому-то нам и нужна целая вечность для того, чтобы наслаждаться общением с этим чудным и великим существом. Господом нельзя овладеть, Его нельзя поместить полностью в наш разум, Его нельзя обнять нашими руками или еще какой-то физической силой. Именно поэтому Он и является Господом. Если бы мы могли это сделать, Он бы перестал быть Богом. И мы должны всегда помнить об этом. нет Божьей любви без понятия о Его справедливости. И сегодня те из нас, которые думают, что они могут легкомысленно поступать с Богом, остановимся на наших путях и будем, дорогие братья и сестры, все больше чтить Его святость для того, чтобы Он взрастил эту святость также и в наших сердцах. Слава Ему за все! Отцу, Сыну и Духу Святому! Аминь!